ॐ नमो भगवते वासुदेवाय считает себя совершающим действие, которое на самом деле совершают тригуны материальной природы. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда два человека, один из которых обладает сознанием Кришны, а другой — материальным сознанием, выполняют одинаковую работу, может показаться, что они находятся в равном положении. Но на самом деле между ними огромная разница. Человек с материальным сознанием находится под влиянием ложного эго, которое заставляет его думать, что он сам совершает все свои действия. Он не сознает, что его тело — это механизм, созданный материальной природой, которая действует под надзором Верховного Господа, и не понимает, что в конечном счете находится во власти Кришны. Под влиянием ложного эго такой человек считает себя независимым в своих действиях, что лишь свидетельствует о его невежестве. Он не знает, что его грубое и тонкое тело создано материальной природой по воле Верховной Личности Бога, и потому должны быть заняты служением Кришне, то есть деятельностью сознания Кришны. Этот невежда забыл, что Верховного Господа называют Хришикешей, повелителем чувств материального тела. Такой человек долго использовал свои чувства не по назначению, ища чувственных удовольствий. Поэтому он оказался во власти ложного эго, которое заставляет его забыть свои вечные отношения с Кришной. Пракрити криямани гуна кармани сарваша аханкара вимутхатма картахам ити манете. Введенное в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающим действие, которые на самом деле совершают трибуны материальной природы. Бхагавад-гита, как говорит, глава 3, текст 27 карма-йога. Очень сжатая информация в Бхагавад-гите. Небольшое описание, но содержит огромное количество знаний, безграничных знаний. Да, эти стихи здесь указываются о том, что есть заблуждение, существует невежество. Факт. И здесь еще указывается на причину этих вещей. Итак, необходимо образование, знание. Это известно, что человек необразованный, он не может достичь совершенства и цели в жизни, желаний. Нужно знание. Но если человек не знает причины невежества, то он не может получить знание. То есть не любое знание, которое человек получает, является знанием. Об этом говорит Высший Панишат, что можно культивировать невежество, а можно культивировать знания. И то, и другое можно превратить в какую-то культуру. То есть, как говорится в Бхагавад-гите, можно невежество давать за знания, а знания за невежество. Эти вещи можно путать. Как люди спорят друг с другом. Нет, ты не знаешь, я знаю. Послушай, что я думаю. Нет, ты у меня несовершенно. Послушай меня, что я говорю. Он говорит, нет, я как могу с тобой согласиться? У меня другое, по другие представления о жизни. Так, все они думают, что мы что-то знаем. И каждый человек ему свойственно думать, что я знаю, у меня есть определенный опыт. Как современная наука, она полагается именно на опыт. Таким образом, это считается какой-то истинный опыт. Опыт, который должен подтвердить какие-то факты. И утвердить вот это знание, вот этим можно пользоваться, доказано на опыте. И все, что делает современная наука, основано на их опыте. Ну а что ж тут не истинного? Прабхупада отвергал такой подход. Он говорил, ну а что если у меня другой опыт? Лягушка в колодце имеет свой опыт, а если я кит в океане? Чего ради я буду пользоваться опытом полученной лягушки? Опыт – вещь относительная. Отсюда и разногласия. Что у меня один опыт жизни, а у вас другой опыт жизни. Есть непонимание. В одном месте Бхагаватам Прабхупада пишет историю. Самая популярная история Бхагаватам, которую Прабхупада описывает. История лягушки в колодце. Иногда он заканчивает эту историю какой-то комментарий и начинает новый комментарий снова с этой же истории. Видите такое место? Потом комментарий, он заканчивает эту историю о лягушке подробно. Начинается новости, комментарий начинается с этой же истории, заново всю историю, так сказать. Очень часто упоминает эту историю. Это хорошая иллюстрация того, как опытное знание, но заводит в заблуждение человека. Я говорю, что каждый он находится в состоянии этой лягушки. Любой материалист, который пытается постичь жизнь с помощью своего опыта и размышления. Суть в том, что две лягушки в колодце живут всю жизнь. Но одну лягушку поймали. Ведро туда запустили, и она поймалась по земле и выплеснули наружу. Она прыгала. И увидела, что есть какой-то большой океан. Никогда такого опыта она не имела, живя в колодце. Колодец был ее домом, ее миром. Она знала все уголки этого колодца. Но тут она обнаружила, что и целый мир за пределами колодца, и столько воды. Она даже когда видела глазами, не могла в это поверить. Дух перехватила. Она же была напугана, что такое пространство существует воды, она решила вернуться немедленно в колодец, свой колодец. Она прыгнула снова туда с радостью. И вторая лягушка, она наслаждалась жизнью там. Она думала о своем опыте жизни, какие-то заключения, умозаключения, выводы. У нее там была своя школа, она обучала опыту колодца, колодезной жизни. Эта лягушка, она ухмылялась. Ты знаешь, дорогая, если по себе расскажу, есть океаны воды. Что ты знаешь? Я видел океан воды. Океан воды, на что такое? Опиши мне, что такое океан воды. Океан воды. Много воды. Никто не знает, сколько там воды. В колодцах объясни мне. Мои стандарты колодец. Сколько колодцев воды в океане? Что ты шутишь? Причем тут колодцы вообще? Колодцы здесь ни при чем. Нет, я тебя не понимаю. И как я могу принять твой такой опыт? Ты не можешь даже говорить нормальным человеческим языком. Ты не можешь даже найти слов, чтобы описать что-то. Нет, какие-то выдумки. Ну что, неужели два колодца? Да в одной волне неизвестно только колодцы. Как это можно описать, говорит лягушка? Это нельзя, это неописуемо. Это невозможно даже представить вне воображения, вне описаний. Но он существует, я видел собственными глазами. Не говори глупости. Неужели пять колодцев? И она считает, она добавляет, после долгого спора она добавит еще один колодец. Через полжизни обсуждения добавит еще полтора колодца, может быть, максимум. Так она не сможет представить, о чем даже речь идет. И пропадает эту историю приводит. У них опыт. Наука держится на опыте. Но у них опыт колодец на лягушке. И чего ради нужно принимать их опыт, если я кит? С гордостью. Я ныряю вот такой один нырок, знаете, там в колодцах не измерить. У меня другой опыт жизни, поэтому я буду мерить другим опытом жизни. Опыт относительный. И здесь говорится, почему так происходит? Почему эта разница во взглядах, представлениях о жизни, вот этот опыт, он не помогает нам понимать друг друга? А, пожалуй, наоборот. Если будем жизнь свою строить только на основании своего опыта, потерпим неудачу. Знаете, есть пример. Два шахматиста играют. Один думает тщательно. И делает правильный ход, самый лучший ход. Другой шахматист. Он видит эту картину, анализирует, делает еще лучше получение. И каждый что-то улучшает, видите, со своей стороны. Позицию. Но одного позиции идет в проигрыш, другого в выигрыш. Каждый делает в своей жизни самые лучшие ходы, не так? Но тогда почему же мы все проигрываем? Пропаганда здесь нет победителей в этом мире. Все побежденные. Вы еще не побежденные? Вопрос времени. Еще немножко подождите. Еще сделайте пару ходов. Пропа сравнил это судно, человеческая жизнь, это судно такое, вот, лодка. И волны, это майя, иллюзия. Нас атакуют волны, беспокойства какие-то, волны. Борт этого корабля. Удар, если мы неправильно там пользуемся этим судном, то удар, и дырка, пробоина образуется, и лодка идет на дно. Вот таким образом. Все лодки идут на дно. Не то, что какая-то идет, какая-то не идет лодка. Что только Титаник пошел на дно. Нет. Все лодки со временем, да? Правда же, они идут на дно. Либо их списывают. Ну разве это не так? Это же истина. Не только Курск там на дно лег. Все лодки, они разрушаются. Все формы жизни разрушаются. Самые успешные цивилизации разрушены уже. И так человек пытается основываться на своем опыте. Он говорит, вот посмотрите, что было с Титаником. Посмотрите, что было с Курском, давайте сделаем выводы и сделаем такую лодку, которая никогда не утонет. И снова появляется новый Титаник, с новой табличкой, непотопляемая судно. Оно все не утонет. Все равно это все время, так говорится. Даже вся Вселенная, она со временем приходит в упадок. И что же заставляет человека делать вот эти новые выводы, новые надежды, веру в разрушимые временные вещи? Большинство людей сейчас верят в деньги. Деньги — это как Бог сейчас. Одно слово — деньги. Потом дает полную концентрацию. Полную сосредоточенность разума и чувств. Деньги. А если еще большие деньги? А если мы еще увидим их форму, их запах, их цвет, то мы пробудимся окончательно. И шелест звука не стоит. Есть форма, есть название, есть цвет, есть звук. Вкус денег тоже есть. Разнообразные деньги дают разнообразие вкусов. И таким образом люди верят вот в такие бумажки, в деньги или в золото. То есть, хотя в деньги не верю, но в золото больше верю. А Бхагаватам описывает, что такое золото. Желтые испражнения, говорится. Это вот такое сравнение, чтобы люди оценили это с другой стороны. Почему так? Есть желтые испражнения, а есть черные испражнения. Черные не очень привлекательные испражнения. Но желтые — не более привлекательно. Ну а какая между ними разница? Это другое испражнение. Это комбинация материальных элементов. Это материя в одном состоянии, это материя в другом состоянии. И то, и другое материально. Материально означает временно, материя означает безжизненно, материя означает в конечном итоге смерть, исчезновение. Любой предмет, любое явление, любые материальные мысли, любые материальные достижения обречены на провал. Это называется словом врикша. Все материальное проявление врикша. Врикша – дерево. И этим же словом обозначает то, что должно быть потом, в конце концов, срублено, уничтожено. Временно. Врикша означает, что его срубят и как пискают. Дадут сначала возможность вырасти, а потом уничтожить. И вот все материальное проявление также называется врикша, как дерево подобное, дерево баньян, которое будет разрушено. И вчера мы говорили о том, что есть у человека чувства, есть ум, есть разум, есть душа. Здесь еще одна вещь говорится, что еще есть ложное эго. Аханкара. В этой теории говорится, что душа, введенная заблуждением ложным эго. Аханкара вимутхатма. Аханкара означает ложное я. Вимутха означает большой сил. Мутха означает сил. Ви большой. Есть обычные астры, а есть знаменитые астры. И знаменитые астры, они более авторитетные. Известность есть какая-то. Поэтому вимутха, большое зло. Большое зло означает, что можно утвердить невежество за знание. Можно достичь даже какого-то успеха на этом поприще. То есть большие люди этого мира. Могут быть богаты или ученые. Но здесь говорится вимутха, потому что они себя отождествляют ложно с телом. И все их выводы относительны. Я не могу жить на Луне, значит жизни там нет. Это вимутха называется. То есть относительно себя самого оценивает. Если на Луне нет воздуха, нет воды, значит жизнь там невозможна. Они послали снова космическую экспедицию на Марс недавно. Русский был ракетоноситель, какая-то другая техника. Огромные-огромные деньги. Миллионы долларов. С какой целью? Ищет воду там. Можно все. Найти воду. Потому что если вода будет, значит я могу пить. Значит жизнь там будет какая-то возможна для меня. Они думают, что все живые существа должны пить воду, чтобы жить. Но нет, некоторые живые существа живут просто благодаря тому, что думают. Это все. Им не нужно пить воду или есть пищу. А Господь Брама, он самодостаточный, он аджи, он нерожденный в этом мире. И вот мы видим, что человек рождается ребенком сначала, а потом становится взрослым человеком. Он проходит через процесс какого-то обучения, формирования. Но это не означает, что первое живое существо было ребенком сначала, а потом стало взрослым человеком. Первое живое существо во Вселенной не должно было быть примитивным. Откуда бы ребенок знал, как стать взрослым человеком без помощи? Знаете, сколько нужно усилий, чтобы сделать взрослого человека? Они говорят, что из какой-то бактерии появились люди постепенно. А кто сказал этой бактерии, как это сделать? Откуда она знала эту вещь? Значит, есть какое-то еще знание. Есть какое-то знание, которое сделает бактерии человека. Но нет, на самом деле первое живое существо описывается как аджа, нерожденный или сварат, независимый, совершенный. Он обладает максимальным интеллектом, максимальной способностью чувствовать, мыслить, понимать, различать. И от этого существа исходит это знание. Брама Сампрадая, он получает первое это живое существо, получает знание, в него вкладывается знание. То есть мы уже знание получаем. Мы уже идем в школу, все уже готово, мы уже читаем Священное Писание, все уже готово. То есть есть источник знания. Я не являюсь источником знания, я зависим, я нуждаюсь в знании, но не являюсь источником знания. Все, что я установлю на основе своего опыта, окажется ложью. Любая вещь. Просто на основании личного опыта. Но все, что утверждено в Писаниях, оно становится истиной. Образ жизни здесь становится, обязанности, говорит, вот есть сложное эго, распознайте вещи. Откуда мы узнали о ложном эго, если бы это не надо было? Потому что мы думаем, что это мое истинное существование. Я не думаю, что я ложный какой-то. Если мне кто-то скажет, что у тебя ложное эго большое, мне будет неприятно. Как преданный я могу принять, потому что я знаю, есть ложное эго у всех. Я его настолько не замечаю, что мне кажется, что у меня нет ложного эго. Нет никаких мотивов. Я с чистым сердцем говорю. Но при этом, очевидно, можно увидеть, как ложное эго действует, запутывает человека. То есть направляю на какие-то материальные ложные стремления, цели. И так можно проверить, насколько истинная жизнь человека, к чему он стремится, какую выгоду он хочет обрести из того, что он говорит или делает. И таким образом обусловлена душа, она этим обусловлена, что она думает, что совершает действие. Это говорится другое. Действие совершает материальная природа. Живое существо не действует вообще. Кто переваривает пищу? Душа? Душа не переваривает пищу. Она не участвует в этом процессе вообще. Кто смотрит? Кто мигает глазами? Кто устает? Кто чувствует голод или жажду? Душа? Нет. Душу не нужно поддерживать. Она вечно существует. На джайте, мрияте, вакадачи нет ни рождения, ни смерти, нет проблемы поддержания. Тогда как тело необходимо поддерживать. Вот это называется материальная деятельность. Самоподдержание. Вся Вселенная работает в этом направлении. Самоподдерживающийся принцип. Все должно взаимодействовать с другим, чтобы поддерживать себя. У кого-то, какого-то живого существа, оно выделяет отходы какие-то. Эти отходы живых существ полезны для какого-то вида жизни. Они поддерживают себя таким образом. Это их пища. И так они взаимодействуют друг с другом. Самоподдерживающийся принцип. Один ест другого. В духовном мире нет этого принципа «живот живаси, живу нам». Там не нужно, чтобы поддерживать себя, кого-то эксплуатировать, кого-то использовать, кого-то есть. Здесь тело нужно мыть раз. Тело нужно кормить 2-3 раза в день. Одевать. Нужно строить дом, какие-то условия для проживания. Нужно давать ему образование. Смотрите. сколько много усилий для поддержания тела. Может, лучше вообще с этим не связываться. Вот есть люди, которые не покупают машины. Почему? Утомительно, да, обременительно. Ну, слишком много денег тратить на ремонты, на заправку бензина и прочие вещи. Это бремя. Некоторые тем лучше не связываться. Я могу пешком на велосипеде ездить. Вот так. Ну, а большинство типа хотят купить машину. Почему? Это такое бремя, а люди хотят этого. Это средство передвижения. Вот почему так важно. Также и тело человека. Это лишь средство передвижения, продвижения, развития. Если нет этой высшей цели, продвижения, конечной цели человеческого существования, то какой смысл поддержания тела? Это все равно, что иметь машину, никогда не ездить на ней по назначению. Просто заботиться, заправлять ее и прочее, жечь бензин. Но никогда не достичь при этом цели. И другой пример, Прабхупада объясняет. Вы садитесь в вагон люкс. Очень хорошо. Хороший вагон, прекрасный просто. Шторки, мягкое сиденье, мягкие рессоры, обслуга хорошая. Чай пойдет через каждые полчаса. Что еще можно применить? Свет хороший, вентиляция, запахи. Но поезд не идет по назначению. Неужели там останется? Даже в купе люкс. Вряд ли. Мне нужно, может быть, в Петербург, а поезд идет в Владивосток. Но мне все равно, ведь там приятно посидеть просто. Подышать воздухом свежим. Там такая обслуга, чай постоянный, круглые сутки. Какая мне разница до Ленинграда? Я забыл про Ленинград, еду в Владивосток. Но когда я выхожу, я обнаруживаю, что мне здесь нечего делать. Другая цель назначения. Также это тело требует ухода. За ним ухаживают постоянно, но забывают о цели. Для чего эта создана машина? Это машина передвижения, развитие сознания, изменение сознания, путь к совершенству, смысл человеческой жизни в изменении сознания, в самосовершенствовании. Есть другой пример. Богатый человек, он имеет птицу. Редкая птица, нужна хорошая клетка. Он делает золотую клетку. С чистого золота. Каждый день приходит и заботится о клетке. Он протирает ее, полирует, клетка блестит. День за днем, да, лучше, 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 лучше. А птица только падает в транс через неделю. Так. Что с птицей случилось? Йогический транс? Нет, она оставила тело. Не заботились о ней. Типичные примеры. И они известные. Но очень важно понять, что человеческое тело — это лишь покрытие для души. И там очень ценная птица, которая требует истинной заботы, то есть развития. То есть душа, сознание у нас есть — это способность понимать, осмысливать, рассуждать, достигать, любить. Делать что-то великое. Нужно дать выход этому стремлению. То есть величие, прежде всего, в мыслях. Величие — это энергия Духа. Любовь, блаженство — это энергия Духа. Жить как вечность, как существование — это энергия Духа. Это не энергия материи. Материя стремится постоянно к распаду. Что бы ее ни сделали, она всегда будет распадаться постепенно. Можно великие вещи построить, она придет, упадет постепенно. Так главное, когда энергии строим прекрасный дом с колоннами, капители, если возможно, там римские эти храмы, и от них руины. Любая цивилизация приводит в упадок. И точно так же происходит с человеческим телом. Откуда эти законы? Почему я старею, в конце концов, я страдаю, я умираю, исчезаю из этого мира? Где этот принцип заложен? Где эта сила, которая заставляет меня стареть, страдать и умирать? Эта сила заложена прямо в моем теле. Оно само стареет, само болеет, само умирает. Мы получаем тело вот с такими потенциями, вот с таким опытом уже жизни. Запрограммировано на саморазрушение. Затем новое рождение. Реинкарнация, душа снова рождается, чтобы снова умереть. Снова рождается, чтобы снова умереть. Это цикл замкнутый. Из него нет выхода никакими материальными средствами. Материальная цивилизация не может решить такие проблемы рождения, смерти, Прабхупада. Она решает только временные относительные проблемы. Поэтому люди не удовлетворены. И таким образом, этот цикл самсара, однажды я повторял мантру в парке утром, раннее утро было, может быть, около 6 уже было время. И в это время не спят преданные, вот, которые повторяют мантру, и алкоголики тоже не спят. Они еще спать не ложились. И еще третья категория, в это время люди с собаками выходили. Больше никого на улице нет. И они спят там под дверью, повторял мантру, уже на утро было очень хорошо. Чистый воздух, это время спокойно. Но какой-то пьяный человек появился там. Который услышал, что-то я бубню там. Подошел, спросил, что ты делаешь? Скажи, что такое. Я не заметил. Ну, пытаюсь понять душу. Ну, повторяю вина Бога. Общаюсь с Богом, пытаюсь. Разговор завязался. Он был пьяный, вот таким. И с ним нужно было говорить о душе, о Боге. Это мой первый опыт проповеди пьяным людям. И речь зашла о реинкарнации, что душа вечна. И вот есть реинкарнация, да, рождение, смерть, мы рождаемся снова после смерти. Как ведь? Что я? Снова человек рождается? Заново? Да. Душа вечна, она не умирает. Например, новое рождение. А ты мне можешь это доказать? Он сказал. Вот ты говоришь такие вещи, а ты можешь мне доказать? Иди как пьяный, любишь, что выхаживает. Я знал, что это можно доказать, ну, трезвому человеку. Но как доказать пьяному, я еще не знал. Конечно, что-то нужно было простое, очень простое, просто примитивное. И Кришна помогает в таких ситуациях. Я просто сказал ему, ну ты же уже родился. Ну да, говорит, мы все родились. От родителей я родился. Ну так почему ты не можешь еще раз это сделать? Ну и как? Я? Как я могу это сделать? Я говорю, ну ты же уже это сделал. Ну это же факт. Почему еще раз не можешь делать? Родиться у кого-то другого, что ли? У других родителей? Я говорю, родители здесь вообще ни при чем. Они же не знают, кто у них родится. Он думал так. Он не перезрел при этом, но он как-то осмысливался. И сказал, а ведь мы тоже не выбираем родителей. Что-то, говорит, в этом есть. Но, говорит, это очень трудно поверить. Никто, говорит, тебе никогда не поверит. А кем я рожусь в следующей жизни, спросил. Пробудился интерес. Попадаю, что реинкарнация – это факт. Это не нужно доказывать. Вот, мы уже все рождены. Почему не можем еще раз родиться? Может быть, рассказывал, однажды у меня, я в детстве, у меня садана была, садана бакша такая. Я имитировал на самого себя, открывал зеркало, так вот, и смотрел. Иногда час-полтора, когда никого не было дома. Профиль. Внимательно рассматривался. Я досмотрелся до того, что я вдруг подумал, а почему это я, это я? Сейчас я не понимаю этот вопрос. Но тогда я понял, какой-то в этом смысл был. Я пошел к матери и сказал, мам, почему я это я? Надо ей эти вопросы, не знаю. Я говорю, нет, дело не в этом. Вот почему я родился именно у тебя, а не у кого-то другого? Ну, я не знаю. Нужно спросить. Я сказал, вот там есть бабушка одна, религиозная очень, верующая. Может быть, она знает. Можешь пойти спросить у нее. О, религия, Бог. Да, и какая-то женщина что-то знает, она читает Библию, сказали. Я, у меня сердце колотилось, когда я пошел спрашивать этот вопрос. Откуда я взялся, откуда я взял человек, почему я родился у кого-то и что будет дальше со мной. Я пришел, спросил, бабушка была такая высокая, худая. Она была распятие Христа, я никогда такого не видел, что кто-то на кресте прибит. Я сильно боялся этого. Я вошел, смотрел на это, и она кланяется там, что-то шепчет, в платочке сюда ходит. У меня трясло даже немножко, чуть-чуть, я подрагивал, пойду. Откуда человек появился, скажите мне. А, все просто. Не беспокойся. Бог слепил человека. Из глины. А потом вдохнул жизнь, он тоже. Вот все. Иди, я давал тебе знания. Я сказал матери, как это можно понять вообще. Ведь никто этого не понимает, ведь только есть ученые. Ученые люди могут понять это. Очень ученые. Потом, где же найти ученых людей? И отец тогда возил председателя горосполкома. И он сказал, это самый умный человек в городе. У него два высших образования. Он партийный человек, он председатель всего города, я тебя с ним сведу. И он вспомнил меня, когда мы поехали за грибами в Семенске. Все они выехали, вот он попросил ответить на вопрос. Мне говорит, сын там интересуется, у меня вопросы какие-то странные какие-то. Мы не знаем, что сказать ему, можно с вами посоветоваться. Я переволновался, забыл свой вопрос. Я спросил о том, что я, о чем я тогда думал в лесу. Я спросил, дядя Володя, а почему деревья круглые, а не квадратные? Два высших образования, говорит, ну это была шутка. Я по шпаргалкам все сдавал, там стал рассказывать, как он сдавал экзамены. Нужно, говорит, еще два высших образования, чтобы ответить на такие вопросы. Говорит, я не знаю. Говорит, это сложные. Никто, говорит, не знает причины какой-то там стал объяснять. И было много шуток, веселья и прочее. Было, говорит, взрослые, которые шутили. Но одно является фактом, мы рожденные. Мы просто не помним, как это происходило. Я что-то немножко помню, я был на руках у матери. Сейчас я вспомню. Был на руках у матери. Руки мы были вот так, связаны. Она держала меня и гуляла по двору. Двор немножко помню. Какие-то сараи были такие серые. Проволока бельевая на шесте, она там вот подпёрта шестом. Крыльцо немножко помню, какая-то курица там прыгала еще. Я посмотрел на мать, очень близко, лицо матери. Мать не смотрела на меня, она была в свои мысли погружена. Я почувствовал отстранение от нее. Она не уделила мне внимания. Я стал смотреть на двор. Так дети, они очень серьезно весь мать измечали. Они все сравнивают с собой, насколько я помню, как я смотрел. Я смотрел на проволоку бельевую, о чем я думал? Смотрел на проволоку в виде серого. И думал, хорошо, что у меня нет проволока. И не этот шест, который выпирает. И слава богу, что не эта курица. Мне все пугало вокруг. Я снова посмотрел на мать. И было хорошо, и на руках. Ты не кусал. Хорошо, что я вот. У меня мать, она хорошая. Я вот. Это я. Святые запахи, ощущения тепла, ласки, пища всегда, исполнить желание, знала только мать. Но вот хорошо, что у меня вот мать такая хорошая, вот это я, это моя мать, все, это я знал уже. Остальные вещи я отвергал, я хорошо помню. Был еще один человек, который постоянно ко мне почему-то подходил и так. Это мой отец. Я не мог взять толк, чего? Сразу не мог этого понять. Но иногда подходил к матери, обнимал как ее, зачем-то с ней разговаривал, и говорил, что матери это приятно, значит, этот человек наш. Я тоже стал его авторитетно принимать, постепенно я принял отца таким образом. Я думаю, трепал, я уже терпел. И еще один субъект был очень странный, который всегда мной очень интересовался. И теребил мать на каждом шагу, конючил что-то, и терпеть его не мог. Была моя сестра старшая. Она все время смотрела на меня так, когда мать уходила, она что-то щипала мне, что-то делала. Когда мать приходила, она что-то закончилась. Эти отношения прям сразу сложились. Вот. За пределы этих трех я уже не выходил, потому что они уже не имели взаимоотношений. Все, это был мой мир, все, что я мог понять в детстве. Это было мое рождение. Что самое удивительное, это рождение, это пхава, это впечатление, которое получил, кто едва сейчас могу помнить, оно вложено в меня на всю мою оставшуюся жизнь. Это говорится в ведах. Если я родился в помойной яме, даже, такое бывает, то я буду считать, что это помойная яма, святое место. Я буду себя связывать с этим. Знаете, где я родился? Помойной яме. Моя пхава, мое рождение. Как моя дочь родилась в Петербурге, и мы жили в коммунальной квартире. Ну как преды, нам нравились условия, там, хозяева, мясоеды и все остальное, коридоры общие, места пользования. И мы мечтали после туда уехать, чтобы жить в чистой квартире, отдельно где-то место. И мы тогда думали, вот ребенок, он может запомнить это. И он привяжется к этому образу жизни, темные коридоры, подвалы, дворы колодцы, этот темный Петербург мрачный. Мы не хотели, чтобы она привязалась и жила вечно в Петербурге. Это город, где люди теряют здоровье, психику, и нет чистой воды, и многие-многие. И мы хотели, чтобы ребенок не воспринимал эти условия. И мы уехали потом на Урал. Через год мы спросили ее, ты помнишь Петербург? Проверяли ее. Да, говорит, помню. Ты хочешь, что да, очень хочу. Таврический сад, коммуналка, коридор, блин. Темно, так здорово. Ей все это нравится. Мы это не могли переносить даже. Мы думали, что ну вот, это пхава, она все-таки уже божна, или вот. Как будто ее стандартом теперь. Жизни. Это важный момент, на самом деле. Тебе несколько просидит? Ты помнишь Петербург? Да, помню. Я даже помню, где мои записанные книжки лежат, где мои куклы лежат, все до сих пор помню. Хочешь? Очень хочу. Вот она уже большая. И на этим Вриндаване, на Рикше. Было такое настроение, знаете, духовное такое настроение во Вриндаване. И я ей говорю, посмотри, Вриндаван, просто деревня, такое маленькое место. Но если все ценности планеты собрать вместе, то это даже не будет крупицей Вриндавана. Не разница. Все ценности мира за песчинку Вриндавана нельзя поменять. Она слушает серьезно и говорит, нет, есть ценности в жизни. Какие? Коммуналка. Ну все, я подумал, все ясно. Это пхава материальная. Я говорю, почему коммуналка? Потому что коммуналка это Вриндаван сказал. Как это? Как это? Сколько, говорит, я помню. Я ребенок, я, говорит, сплю утром. Вы эту службу проводите. Подайте Харе Кришне. Благовония. Каждое утро. Гости приходили, почти каждый день прасад был. Мы говорили только о Кришне, мы писали картины о Кришне, я рисовал с вами Кришну. Это был Вриндаван. Я когда, говорит, первый раз приехал в Вриндаван, сразу узнал, коммуналка. Все живут вместе и все живут в сознании Кришны. Относительный опыт может связаться с абсолютным опытом. В этом случае не отвергается. Мы имеем опыт, хорошо. Опыт в сознании Кришны. То есть материальный опыт тоже может быть в сознании Кришны. И в этом случае мы видим, относительность не мешает, становится разнообразием. Не та материальная относительность, которая противопоставляет друг другу. Ты черный, ты белый, ты серый, ты умный, ты глупый, ты богатый, ты бедный. Это относительность подчеркивает различие, антагонизм. Духовное разнообразие. То есть это выбор живого существа. Его природа — это его личный выбор, на самом деле. Поэтому он должен быть удовлетворен своей природой. Это уже не Бог, он может удовлетвориться любой природой. Независимо от того, что его окружает, лучшие условия или худшие условия, он удовлетворяется собственной природой. Атмарама называется. Человек, который удовлетворяется собственной природой, не может совершить грех. Он живет чистой жизнью, как лотос не смачивается водой, говорится. И это отсутствие ложного эго. Аханкара вимутхатма. Великий осел говорит, тот, кто думает, что совершает действие сам. Нет. Это действует природа. И не отождествляя себя с материальной природой, мы лишаемся зависти и каких-то оценок материальных. Друг, враг, плохо, хорошо. Хиранико Шипу пытался научить Шри прохлада. Это науки. Ты должен понять одну вещь, прохлад. Ты ребенок. Тебе в голову что-то сбрело об абсолюте, но жизнь другая. В жизни друзья, враги. Ты должен различать эти вещи. Иначе ты будешь обманут. Ты должен учиться побеждать своих врагов, заключать союз с друзьями. Весь мир делится на друзей и врагов. Ты слишком наивен, Прохлад. Тебя научили какие-то святоши. А я имею другого опыта, говорю, глянь по шипу. И ты должен следовать моему царству, должен понять эту науку взаимоотношений, как побеждать врагов, как уничтожать врагов. Прохлад выслушал и сказал, отец, тот, кто считает кого-то другом, кого-то врагом, должен идти в лес. Там заниматься преданным служением и покаянием на других себя. И тогда он увидит, что нет друзей и врагов, что все мы из одного источника. Это он посоветовал своему отцу, который считал свой опыт высшим во Вселенной. Прохлад сказал, нет, даже опыт, твой вселенский опыт запутывает тебя, ты становишься большим ослом. Чем больше ты продвигаешься в этом опыте, тем больше ты глупцом становишься. Вот что самое удивительное. Чем больше продвинут материальное знание, тем больше глупец. Все наоборот. Вот оно невежество. То, что мы понимаем как знание, становится невежеством. То, что невежество преподносится как знание. Это свойство. Свойство это аханкары. Аханкары. Бхагаватам говорится, как живое существо рождается. Оно рождается таким беспомощным. Оно молилось в трубе матери, чтобы избавиться от страданий. Столько пережил он там, он рождается. И он продолжает страдать, потому что не все его желания могут выполнить или понять его. Таково существование. что он хочет есть, или пить, или у него болит живот, или у него чешется зуд какой-то. Трудно понять, что хочет ребенок. Страдает нога на шагу, постоянно кричит. И он удовлетворен. Вот, тело растет, поднимается на ноги, он забывает его. У него появляются личные силы, личные чувства, личный разум, личные отношения с миром. Его план увеличивается еще дальше. Он полностью независимым, он гордится своим положением, усиливает его каким-то материальным образом и полностью забывает науку о душе и о прошлом. Мы все рождены, но мы не вспоминаем об этом. И даже не хотим помнить об этом. Нас увлекают планы на будущее, перспектива. Я уже чего-то добился и смогу еще и дальше добиваться. Но Бхагаватам, Священное Писание напоминают, откуда приходит живое существо и куда уходит живое существо. То есть есть жизнь и смерть, реинкарнация. Вот так Бог говорит, человек ходит. Вот так он ходит. Вот так же он реинкарнирует. Вот мы наступили. Это опора. Это есть наше воплощение. На то, что мы опираемся сейчас. Кто-то мужчина, кто-то женщина, есть национальность, срок жизни, количество разума, все другое. Это наша опора. На этом мы держимся. Вторая нога в движении. Карма, работа, деятельность. Это наше движение в следующую жизнь. Сейчас мы делаем шаг в следующую жизнь. Вот она ритм. Уже сейчас это происходит. Это не будет потом. Прямо сейчас. Не все плоды деятельности придут в этой жизни, не так ли? Далеко не все. А они в основном придут в будущем. Это и есть наше будущее, то, что мы делаем. Зачем эта нога касается земли, а это отрывается? Значит, пока я тело новое не будет готово, это тело я не оставляю, только закон. Если мне осталось жить месяц, другой, то мои родители уже где-то встретились, уже познакомились, уже общаются, уже готовятся вступить в связь. А я вот это мечтаю уже свои дни, заканчивались пока все дела, они тоже там уже готовят почву, уже они где-то вот есть, родители наши, кто-то будет нашим родителем. Законы реинкарнации. Они не знают ничего о нас. Мы ничего не знаем о них практически. Об этой роли. И в какой-то момент, оп, и все, переход происходит. И я уже... Я эгоист. Я наслаждающийся, а представление исполнителя моих желаний – это сознание новорожденного ребенка. Это не нужно даже учить этому, не нужно заканчивать университетов, это не является вообще знанием. Но я могу культивировать как большую культуру. Я наслаждающийся, господствующий. И я хочу, чтобы все удовлетворяли мои желания. А если это не так, то я разделю мир на друзей и врагов. Пытаюсь достичь это другим путем, политика есть. Есть экономика, есть деньги, есть много рычагов для управления в этом мире. Но кто-то может объявить, что он хозяин мира. Это психология новорожденного дитя. Вот оно невежество, рождается в невежестве. Поэтому с самого начала человека обучают очень простым вещам. Выражать почтение старшим. Ни А, ни Б, ни В. Ни 1 плюс 1, 2 плюс 2. Выражать почтение старшим. Ты пришел в школу, прежде чем начать урок, что нужно? Поклонись гуру. Выполни его желание, что он сейчас скажет, а потом получи от него знания. А он тебе скажет, давай, помой здесь полы, сделай здесь все чисто. Он все скажет, что нужно делать, теперь сядь прямо и слушай. Внимательно. Он учит подчиняться, слушать. И вот это и есть школа. Информация приходит потом. Ребенку информация не нужна. Если он спросит, мать, откуда я взялся, как это можно вести ребенку с помощью информации? Он в ней не нуждается. Он это будет понимать по-другому. Прабхупада говорит, что сознание Бога совершенно естественно для любого ребенка. Просто вы можете сказать, что Бог хотел этого, и ты появился, потому что мы тебя любим, ждали, и Бог послал тебя, и все. Ребенок будет счастлив, хотя не поймет ничего. Он будет счастлив, что в этом не искать какой-то смысл, не случается. Кто-то хотел меня. Я здесь желанный. О, уже есть смысл, видите, моего появления. Ну или мать говорит, а я не знаю, откуда. В капусте где-то там валялся, правильно? Ребенок понимает, это шутка, потому что мать очень любит его, причем из капусты. Мало ли, что в капусте можно найти, но почему мать так любит меня? Вот что важно для него. С этой точки зрения никто не может ему объяснить. точки зрения химии, физики объясняют, а с точки зрения любви непонятно. Поэтому ребенок не получает знания таким образом. Нет, информация не является знанием. Информация — это может быть невежество. Знание — это взаимоотношения. Первое — оказывает почтение и уважение старшим. Это первая информация. Второе знание — уметь общаться с другими живыми существами. С разными видами жизни. Как относиться к растениям, как к насекомым, к животным, старшим, младшим по возрасту. Ведь нас окружает этот мир, мы должны знать, как входить в контакт, во взаимоотношения. И суть в том, что именно от этого жизнь человека и зависит. Не от того, сколько он знает информации, а от того, как он может общаться с окружающим миром. Как преданные санкитаны, они имеют опыт распространения книг, и потом они фактически добиваются успеха в любой деятельности. Потому что в любой деятельности она основана на взаимоотношениях. Вся наука именно в этом. Если человек умеет поддерживать правильные взаимоотношения, можно научиться чему угодно. Даже в школе те учатся хорошо, которые умеют поддерживать взаимоотношения. И к ним приходят. Когда Прабхупада проходил на прогулке, и вышла такая бабушка, и она кормила голубей и бросала хлеб, какие-то зерна, что-то такое. Голуби, они толкали друг друга, скучковались в этом месте, отбирали друг друга эту пищу и боролись. И они прошли, Прабхупада сказал, какой голубь больше всех получил там. Все стали смотреть, что там с голубями. Нельзя было понять. Он тот, кто больше всех толкал других и хотел им больше всех получить. Вот таково взаимоотношение, что мы должны общаться друг с другом для того, чтобы получить духовную пищу. И тут допускается вот такое соревнование. Почему? Почему допускается? А в материальном мире это не очень хорошо. Все беспокойства, интриги, насилие, когда мы толкаем по головам, идем, но духовная жизнь, говорится, это нормально. Потому что получая духовную пищу, мы становимся любящими. Тот, кто больше всех получает, тот будет больше всех вместе заботиться. Поэтому допускается. Можешь толкнуть меня, взять, но потом ты будешь заботиться на меня. Ты же получишь духовное знание. Теперь ты будешь заботиться обо всех. Это великая ответственность. Но здесь, видите, человеческая природа имеет место. Это страсть, достигать чего-то. Но в сознании Кришны это удивительный мир. Есть такое разнообразие, и в то же время есть гармония в этом разнообразии. Что в центре Бог. Это и есть знание. Значит, первое почтение оказывает Богу. Ребенок любит мать, он слушает мать, а мать смотрит, оказывается, слушает отца. А отец что делает? Отец каждое утро открывает лактайцами, колокольчиком, кланяется. Мать его слушает с полуслова, а он кланяется. Кому? Кто там? Кому там кланяется? О, у него есть гуру. А тот, у него есть свой, а тот, и есть первый гуру, есть Бог. Ребенок сам сразу ответит, это школа, вот она наука. А потом уже А, Б, В и все остальное. В таком настроении можно получить любое знание. И всегда будет полезно. И трикуны материальной природы, они взаимодействуют сами по себе. Под влиянием времени от нас исходит только желание. Так устроено это тело, что оно реагирует на наши желания ума и чувства. Автоматически. Мы не знаем, как это происходит. Малейшее движение тела мы не сможем представить в уме эти процессы. Невозможно это представить под контролем держаться. Химическим, физическим контролем невозможно. Это происходит автоматически. Это машина называется, Янжа. Она устроена, она работает сама по себе. От нас требуется только желание. И вот есть еще духовные желания, которые могут помочь достичь на этой машине высочайшей цели. И тело привлекается как на духовное желание, так и на материальное желание. И когда мы начинаем действовать на платформе Духа, мы видим, что гуны действуют сами по себе. И пробуждают эти желания ложные. Хотя это мне не нужно. Мне не нужно материальное наслаждение. Но так взаимодействует материя. Она делает это нужным. Бесполезные вещи не становятся просто необходимостью. Когда-то мне сказали, когда вот первые компьютеры появились, люди просто ругались. Не знали, как вообще с ними работать. Были печатные машинки, и знаете, там нужно вот так вот вырабатывать. А тут более тонкая вещь, и они не могли привыкнуть к этому с ней. Они просто ругались, зачем, кто это все придумал? Гораздо удобнее на печатной машинке. А сейчас люди не мыслят без компьютера всегда. И любое достижение науки таково, что оно входит сначала как новинка, а потом люди уже не могут без себя мыслить. Без себя. Вот эта зависимость, как атомная энергия, как другие вещи, то становится опасным, то становится слишком опасным, а люди говорят, нет, теперь мы не можем это изменить. Там, где тут материальная природа, вот она. И теперь нужно наше желание, что это не принимает. Хотите, не хотите, должна быть атомная энергия. Хотите, не хотите, будет война. Неважно, ваши желания совершенно не принимаются. Вы хотите наслаждаться, а результат уже приходит по закону материальной природы. Она действует, а не вы. Вот ребенок вышел на улицу зимой. Играет там, строит снеговика, что-нибудь делает, и руки не замерзли, у него сопли текут, и он весь замерз. Как он стал таким? Почему? Страдает? Он не думал об этом. Он просто хотел играть. По законам это что-то происходит. Пока у человека есть чувственное желание наслаждений, он будет страдать. Это действует материальная природа. Если ты желаешь наслаждаться и господствовать на мире, будешь страдать. Если ты желаешь служить Богу, ты будешь счастлив. Все это устроит материальная природа, то и другое. Ты просто выбираешь. Сам себе ты устроить никогда не сможешь. Потому что природа уже действует не под твоим контролем. Моя также не трафит, текстует сачара читаем. Лишь управляет по другому. Об этом говорится в этом стихе, и, конечно, здесь очень глубокие знания, огромные знания, и мы немного пытаемся это обсудить и применить в своей жизни, чтобы не впасть в заблуждение заложенного эго, когда мы думаем, что я причина этой деятельности. Что будет происходить в моем уме? Если будет успех, я буду гордиться этим. Это я сделал. Видели? А если что-то плохое будет от меня исходить, я что скажу? Это вот из-за того человека все произошло. Я здесь почти ни при чем. Почти ни при чем. Меня спровоцировали эти люди. Когда что-то плохое от нас исходит, мы перекладываем это на другого. Когда что-то хорошее, мы говорим, это сделал я. Это аханкара. Это ложное. Это не является истиной. На самом деле то и другое делает материальная природа, а я лишь выбираю. Пограничная энергия. Зло и добро — это двойственность этого мира. Оно не существует на абсолютном плане. Между злом и добром нет никакой разницы, потому что зло становится добродетелем, а добродетель становится злом. Все перемешивается. Таковы законы материального мира. Именно поэтому мир называется иллюзия. Я совершаю добро, а оно становится злом. Или я сделал зло, а оно помогло кому-то. Рупан приводит пример. Один человек, Вторая мировая война, сколько принесла несчастья, сколько жизни несла. А в Индии один человек стал богатым человеком. Потому что Вторая мировая поклонялся Гитлеру. Имел выгоду, видишь? Вот это относительность. Добро, зло. Это относительность этого мира. Они не существуют на абсолютной платформе. Здесь об этом говорится, так взаимодействует материальная природа. У тебя другая природа. Этой природой ты никогда не удовлетворишься. Потому что ты душа, ты духовен. Ты часть абсолюта, ты частичка Кришны. То есть тебе нужно учиться жить по другим законам. В материальном мире можно жить по духовным законам. Поэтому и в этом их универсальность, да, духовная энергия. Это очень важно знать, чтобы избежать этой ложной гордости, отождествления с плодами своей деятельности. Прабхупада говорит, что гордиться можно чем угодно. По-моему, Драка гордился. У него было 4 руки, например. 2 еще были из картона сделаны. 2 настоящие. Он приделал себе еще руки Васудева. Атрибуты приклеил. И так стоял. И иногда говорил какие-то вещи. Недавно я увидел еще одну аватару живую. В Ташкенте появился аватар. Передали видеокассету посмотреть на аватар. Он так благословляет людей сейчас. Ты знания передает о том, что человек подошел до обезьяны, песня, как это было. А как бы от имени Иисуса Христа это говорит. Такие какие-то вещи происходят. Это называется вимутха, вимутха. Аханкара. Я то, я это. Нет, я должен сначала стать маленьким. Прежде чем получить большое знание, должен стать очень маленьким. Я есть слуга, слуги, слуги. Итак, смысл этого стиха в том, что человек должен отказаться от ложных притязаний на чувство собственности. Это главный, центральный момент духовной жизни. Нельзя отказываться от материи, от тела, от потребностей тела. Но нужно отказаться от чувства собственности. Вот в этом суть практики духовной. Это происходит в сознании человека. Не то, что мы выбрасываем вещи. Да, когда-то выбрасывали вещи, в буквальном смысле слова, просто выносили. Если кто-то был привязан, то помогали выносить эти вещи. Так вот, кстати, москвичи это сделали с моим другом в Петербурге. Мы жили с ним на его квартире, я жил в вашем иногда. У него еще диван оставался, стол такой. И ему говорили, ты очень привязан, этот стол, понимаешь, такой квартиры. Он был большой такой, знаешь, стол с зеленым сукном, под стеклом, такой, не было, такая старая, и он его оберег. Уже ничего почти не было, последний стол оставался. Но он на нем спал когда сверху, я говорю, там людей ваши, он помещался. И приехали при этом из Москвы, на лучшем. И мы пошли с ним в магазин, чтобы купить продукты, приготовить процедуры. Пока мы ходили, не все это вынесли, по-моему. И мы поднимались дверь, и стол выносили вниз по лестнице. Он сказал, ну вы там хоть что-то оставили? Так, просто с клиентом обратился. Да ты слишком привязан, что тебе спрашивать вообще? Я не напомню. Такие были представления. Но суть не в том, что мы выбрасываем вещи, не любим вещи. Нет, чувство собственности, вот что важно, чего сказать. Вот это истинная практика. Вещи не должны намешать, вещи это тоже часть культуры. Они могут быть полезны. Так, я разговаривал с одним саньяси, он мне говорил, ты знаешь, я не понимаю, почему ты живешь в таких условиях? В Тамасе. Ты не закончишь квартиру, там все на полу, и постель, и стол на полу, и все там на полу. Не уделяю слишком много внимания своему быту. Вот тебя, говорит, саньяси, он выпустил. Я говорю, ты не чувствуешь слишком привязанным к Майе. Но я тоже считаю, что у человека должен быть шкаф в комнате, какая-то постель должна быть чистая, стол должен быть письменный. Почему быть преданным так не думают? Почему они не любят вещи? Одна преданная, она жаловалась на свои проблемы, я стал спрашивать, какие условия. Она живет весь в плохие очень условия, тесно, однокомнатная квартира и так далее. И я сказал, вы должны как-то улучшить условия. Иначе вы не сможете себя чувствовать удовлетворение. Жить в плохих условиях очень. Важно, чтобы думать об этом. И она мне сказала, но ведь мы же должны быть непривязаны к себе. Мы должны ждать отвлечения своего. Мне нужно было как-то убедить ее. Потому что она говорит, правильно смотрит. Они просто следуют практике отвлечения. В их понимании это все очень правильно и хорошо. И да, хороший пример, когда мне пришли в голову. Я сказал, посмотрите, вы саньяси какие-то. Они каждый раз вытирают чисто новым полотенцем. А вы вытираете, раз в неделю меняете полотенце. Так вот. Они никогда не будут жить в грязных условиях. Они не становятся плохой квартирой там огулами. Им создают условия. Вот видите, они отреченные. Они живут в чистых условиях. А чего тогда не отречены? А там огуны. Не отца от огуны, а там огуны не отречены. Вот от чего нужно отрекаться. От плохих вещей нужно отрекаться. Вот что такое отречение. А люди думают, отречься нужно от самых хороших вещей. Но это моя вада. Моя вада не пройдет мимо куска золота и скажет, это же что камень для меня. А при этом не пройдет, он возьмет золото. Сделает хорошие деньги, построит храм. Он использует хорошие вещи. Хорошие вещи нужно использовать в служении Богу, а плохие от них нужно просто отречься. А люди часто делают наоборот, когда уже нечего Богу предложить. Когда уже не гроша в кармане, молодые годы ушли, когда болезни кучи, говорит, Бог, я прихожу, я отдаю тебе всю мою драгоценную жизнь. Предлагаю свое сердце и руку. Когда уже ничего ценного не остается. Нет, смысл в том, что предложить как раз хорошие вещи. Жизненную энергию, разум, деятельность, хорошее имущество, сделать все на высшем уровне культуры. Это наша цель. Пропал делал так. Музейные здания под храм были. Пропал сам ходил, смотрел росписи, большой зал был. Смотрели, какое богатство, колонны, знаете, такие, пилястры, купола такие, там фрески, правда, кармические все. Кругом голые женщины были. Промочали, посмотрели нас. Пропал улыбался, смотрел. Посмотрел на ученика, вам говорит, что не нравятся красивые женщины? Он так шутил. Это здание стало храмом. Пропада ценил, вот это красиво, он был в Японии, ценил японскую культуру. Где бы он ни был, он замечал хорошие вещи, сразу говорил об этом. Видите, вот эта культура, это красиво, так надо делать, так можно, это можно использовать на них лично. Хорошие вещи. Наш принцип другой, что мы можем где угодно сделать храм, конечно же. Даже в подвале, где угодно, даже в коммуналке. Но для людей мы должны стараться делать все с помощью культуры. И это вопрос именно нашего желания. Материальная энергия подчиняется желаниям, так или иначе. Нашим желаниям и желаниям верховного. Два источника желаний. Перемучимся, действовать вместе с его желаниями. И тогда все становится достижимым. То есть материалисты могут построить Эрмитаж. Или здесь что, манеж, или русский музей, не знаю, здесь такие красивые. То преданные могут сделать то, что-то великое. Служение Богу. Тоже должно быть жемчужной культуры. Не так. Это наше будущее. Об этом можно думать. В служении Богу можно строить великие планы, красивые проекты. Это так вдохновляет нас, да? Один проект, да. Вот. Этот проект на Айпурске все знают. Все видели эти фотографии, все вдохновляются. Неужели это будет у нас? Да, у нас уже есть земля, уже фундамент начинает. Все, нашли уже материал для этого. Будет такой храм. И как это сразу вдохновляет? Как у нас движение, вы смотрите. Мы не просто по деревьям сидим, там, по уголовке. Мы богатые люди, на самом деле, я говорю. У нас богатая организация, у нас миллионы долларов проходит по всему миру. В Исконе миллионы, 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 миллиарды долларов, на самом деле, ежегодно. А где они все? Нет, они сразу используют служение Кришне. Они нигде не оседают эти деньги. Это принцип гармонический. Нельзя просто хранить это деньги, сразу использоваться. Поэтому у нас есть деньги, нет денег одновременно. Деньги хорошо. Если бы у нас не было денег, как бы мы строили большие проекты? У нас есть деньги, а большие проекты требуют больших денег. Поэтому мы не бедные, мы не нищие люди. Мы не зависим от богатых людей, мы сами по себе уже богатые стали. Видите, у нас такие проекты. Даже богатые таких проектов не делают. В мире нет аналогов. На выпускном проекте никто не строит таких проектов. Ни один нормальный человек такое сейчас не сделает. В Кали-Югу это очень сложно создать такие проекты, очень крайне сложно, тем не менее, они осуществляются. Когда желание живого существа связано с желанием Всевышнего, это становится возможным, только в этом случае. Поэтому, если говорится, не связывай себя с этими желаниями низкого материального тела, низких желаний привычек. Поднимись над этим уровнем, до уровня сознания Кришны, желаний Всевышнего и сотрудничай с ним. Под его правлением, под его контролем внутренней энергии, любви и счастья. И жизнь успешна. Хари Кришна.
Вот мы говорили о выборе живого существа. А может ли возникнуть такая ситуация, когда выбор живого существа будет предопределен прошлым его поступком?
Может ли выбор живого существа быть предопределен прошлыми его поступками? Да. Да, это связано. Это связано. У нас связано с нашими желаниями. Мы свободны в желаниях, мы желаем чего-то. Например, мы желаем получить высшее образование. Но для этого сначала нужно пойти в первый класс, второй класс и целый процесс ходить. Итак, как я получаю высшее образование, это связано с предыдущими желаниями. Меня ведет мое собственное желание. Но нужно знать, как идти таким путем. Чтобы желание сделать стабильным, вот в чем весь смысл. Если вы поддерживаете стабильность желания, вы достигаете рано или поздно цели. Если мы принимаем решение, отвергаем, принимаем, отвергаем, мы ничего не достигаем. Поэтому это основывается на желании. Весь мир, все достижения основываются на стабильности желания. Если я не закончил 10 классов образования или 11 среднего образования, я не могу желать высшего образования. Верно? Эти желания не воплотятся, потому что они непрактичны. Поэтому, чтобы исполнить желание, нужно иметь подготовку этих желаний, подготовить платформу для исполнения этих желаний. Называется карма, деятельность. Нужно что-то сделать, чтобы на этой платформе выполнить следующее желание. Я снова это делаю, на этот повторю могу выполнить следующее желание. Шаг за шагом могу продвигаться. Так вот закон. И это все связано. Душа активна, она дает энергию материальной природе. Душа означает сверхдуша, индивидуальная душа. Почему материальная природа так активно в движении находится, весь мир, вся Вселенная вращается? Потому что там есть сфера душа. Вот причина ее активности. Если этой энергии не будет, то мы видим, что есть распад материи. Есть пассивное состояние материи. Махататва называется. То есть там есть и материальные ингредиенты, но там нет духовной энергии, поэтому она просто пассивная, нечто однородное, смешанное. Как если ядерную энергию выдернуть из материи, то что останется от материи? Почти ничего. Видите? То есть энергия находится внутри материи. Потому что материальный мир можно свернуть, как одеяло, в конце пыли. А можно развернуть. С помощью внутренней энергии это происходит, духовной энергии. Поглощают эти самскары, как вы говорите, материальные. И самскара рождения, скажем, поглощают их. Это в поглощенном состоянии находится. Не уничтожается. Но это поглощенное состояние, в подчиненном состоянии. Так же, как, например, гуны материальные, природы их три. Но какая-то преобладает. То есть я могу находиться в тамасе, при этом понимать свое состояние, видите? То есть какая-то сатва есть, но она находится в подавленном состоянии, видите? Сатва подавлена, а тамас в активном состоянии. Я понимаю, что я не очень правильном положении нахожусь, но ничего не могу изменить, поскольку тамас берет вверх. Она подавляет, поглощает как бы эти гуны предыдущие. Если раджас выходит вверх, то он поглощает сатву и тамас и так далее. Они могут доминировать. И точно так же, когда шуда сатва влияет, чистое сознание Кришны влияет, оно поглощает гуны. То есть человек понимает, что у него есть потребности тела, вкусы материальные, но они не активны, не выходят на первый план, не хозяйничают нашей жизни. Они в подчиненном состоянии находятся, ими можно управлять. То есть мы не теряем свои материальные способности проводить, мы просто можем управлять ими. Если мы до конца не очистимся, можем ли попасть в духовный мир, если у нас останутся еще материальные желания какие-то? Особая милость может быть, но не можем это исключать. Кришна может это сделать в каких-то особых случаях. Если человек очень искренне хочет этого, по каким-то причинам он не может это осуществить сейчас, в данный момент, то Кришна может вмешаться в его деятельность, в его жизнь непосредственно. Это возможно. Теоретически, если говорить технически, то нет. Чисто технически, как вот человек, знаете, заслужил срок, 10 лет срок. Ну что, ничего, все, нужно сидеть. Ничего не изменится, да? Но тебе не может амнистия, помилование, эти вещи могут быть. Вот поскольку мы последний год прочитали, мы надеемся на эту особую милость. Наша великая надежда с одной Кришной. Других шансов-то и нет. Мы говорим, в этой жизни только милость Господа читаем. Милость безгранична, поэтому есть надежда.
А что ты на то попали на уйду, когда сказал? Если вы даете 4 принципа, то если мало, то он заберет.
И он что заберет? Заберет. Он заберет, повторяет 16 любов, 4 принципа, Прабхупада заберет. Это и есть не разговор под читание Прабхупады. А как же ничего появится? Ну, это личность, это и есть. И он представляет себе разговор под читание. Ну, что такого сделал Господь читание? Джагай Матхай своего делал. Я шучу. Но сейчас таких Джагай Матхай, знаете сколько? Кто их освобождает? Прабхупада делает. То есть через Прабхупада эта милость еще умножается. Он объясняет, что бхакты Господа добрее его самого. Что у Господа есть свое эго, достоинство. Это живое существо, отвернулось от меня и прочее, совершает грехи. Почему он должен помогать ему? Как живое существо он может так думать? Это его отношение с живым существом. При этом он, тем не менее, хочет, чтобы он вернулся к нему. Это понимает чистый преданный, ведь он добрее становится. Он идет на риск, и вот он такие вещи делает, как идет и живет в Нью-Йорке где-нибудь, в Нижнем районе. Проповедует наркоманам, вообще невозможно, это обстоятельство, совершенно невозможно для чистого преданного. И он делает это, и успешно. И весь мир поет до сих пор, как Кришна мантру. Удивительно. То есть с течением времени эта милость Господа Чайтаньи будет только увеличиваться. Поэтому у нас есть большие шансы, большая надежда. Один человек, он думал, что он никогда не станет кришнаитом в жизни. Написал историю, один эпизод из Новосибирск. Он вспоминает еще ребенком, они ехали в электричке с матерью, и зашли какие-то люди, они стали петь, били барабаны сильно очень. Весь это не агрессивно, но очень шумно, очень шумно. И люди терпели, и потом они вышли в электричке, и все их осудили, все критиковали очень сильно этих людей. Назвали их ненормальными, сумасшедшими. Вот, он это слышал еще будучи ребенком. Он запомнил, эти люди ненормальные, сумасшедшие, плохие. Те, кто подходили к Кришне, такие. Почти забыл об этом. И всю свою жизнь дальше он получал только негативную информацию со стороны Кришны. А один друг ему сказал, он только стал преданным. Ты знаешь, какие люди вообще есть сейчас? Вот до чего мы доходим уже? Так кого только нет. Сейчас есть такие люди, которые бреют головы, а бантуются в простыни, выходят на улицу в простынях, строятся строем, бьют барабаны, поют Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Хари, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. Человек подумал, ничего более тупого я вообще не слышу. До чего нужно докатиться, чтобы такие вещи? Брить голову, бантуются в простыни, выходить на улицу, строиться, бить барабаны, или там ходить строим, петь. Ничего более глупого не было, не будет, и так это воспринялось. Я запомнил, это Кришна и весь его опыт жизни был таким. Однажды он пошел к другу, куда-то нужно было поехать с ним. Его друг имеет такую особенность физическую, он такой медлительный, как ленивец. У него что-то с двигательной системой. Вот для него обуться, это минут 15-20, может быть, с паузами, с отвлечениями. И это раздражало его постоянно. И чтобы не раздражаться, он пошел на кухню ждать, пока он оденется. И там увидел книжка, которую принесла его мать этого друга, просто из мусорки нашла эту книжку на работе. Жизнь производит жизнь. На столе. Я сижу, жду друга и смотрю на заголовок. Жизнь происходит из жизни. Никогда ничего подобного не слышал. Какое интересное утверждение. Я открыл первый лист, и там было написано «Международное общество сознания Кришны». Ого, нет. Только не это. Я отодвинул подальше. И сам смотрю, жизнь происходит из жизни. Вот очень интересное утверждение. Очень сильное утверждение. Какое глубокое утверждение. Снова открыл. Международное что-то не точно. Нет, нет, нет. Это странное утверждение. Никогда такое не слышал. И он прочитал свою книгу, пока друг одевался, не хватило. Я говорю, фактически стал сразу же учеником Шрилы. Все, стал последователем сразу. И говорит, мое сейчас единственное убеждение на всю жизнь. Распространяйте эти книги. Вот такой был прикол с этим Кришной. Совершенно трансцендентная вещь. Опыт жизни совершенно рад другие вещи. Я уже 10 лет знаю преданных, но не могу соблюдать некоторые принципы. Есть ли надежда? Надежда всегда есть. Почему нет? Кто отнимает эту надежду? Сами у себя не отнимайте надежду. Вот что самое важное. Не ставьте на себе крест. Молитесь Кришне. Составитесь, будете соблюдать все принципы. 95 лет с половиной вы уже не сможете не дать себе принципы. Но вы будете знать Кришну, говорит. Кришна останется. Принципы эти все уйдут. То есть желания эти все уйдут. А Кришна останется. Поэтому надежда всегда есть. Проблема, пока тело молодое, это прикончится, не волнуйтесь. Скоро мы станем такими, что нам на него смотреть не будет вообще. И тогда можно будет с Кришной общаться сколько угодно. Никто решать не будет. Как сказал мудрец, молодость хороша тем, что она быстро кончается. Столько ошибок, столько беспокойств. От молодого тела. Оно всякому нужно почему-то. природа позаботилась об этом. Мы состаримся, потом умрем. Кришна приходит в момент смерти, говорит. Запретный приход лично. Она преданно умирала от рака. Это моя хорошая знакомая в Индии. Была 11 лет в сознании Кришны в то время. Были такие боли, она там такие крики устраивала, вся белела, как простыня. И там Матаджи, которая ухаживала за ней, специально осталась, не могла выносить этих криков. Но убегала сразу, уши закрывала, убегала. Даже не могла помогать ничем. Просто в панике убегала. День за днем, ее мучение. Однажды снова, вот опять приступ у нее начинается. Она хватается за живот. Она убежала и только вечером вернулась. Ну так она ухаживала за ней, представьте. Не могла толком ничего сделать. И она вернулась и увидела, что она улыбается. Сияет просто. Потому что что-то случилось. Она совершенно изменилась полностью. Она счастливый человек. На смертном ложе. Никогда такой счастливой вообще не видела, знала ее хорошо всю жизнь, любовную. Где же ты была, сказала она. А ко мне только что Радхарана перевезли. Я говорю, да. И на следующий день она сказала, Прабхупада, заберите меня отсюда. Я стою отсюда. Было изображение перед ней. Так что надежда есть. Эта женщина не могла соблюдать четвертый принцип из-за плохого мужа. Он эксплуатировал ее до последнего времени, до ее смерти практически. И как только она уехала оставлять тело, он сразу же женился на другой. Она жила с таким человеком. Готовила то, что он просил, и делала все, что он просил, она сильно страдала из-за этого. А мне иногда даже строго следует принципам. Но Радхарана приходила к ней. И в момент смерти сказала, Прабхупада, заберите меня отсюда. Она была очень предана. Как же нет надежды? Надежда есть у каждого человека. Hare Krishna. Спасибо, спасибо. Шрила Прабхупада.